Братья и сестры, друзья, все присутствующие, Христос, которому посвящают и, или, по сути, должны посвящать служение в каждом христианском храме, он сегодня действительно становится для многих людей просто нестандартным. Он какой-то непонятный, он какой-то странный. Я имею в виду библейского Христа. Не того Христа, каким его представляет сегодня во многих христианских храмах, а библейский Христос, он сегодня неудобоносимый. Он говорит так: я призываю тебе, и что тебе до того, что кто-то идет? Я тебе говорю, ты иди. Действительно, слушая рассуждения о служении наших многих братьев, сестер, которые трудятся, еще раз убеждаешься в том, что служение Христа и сегодня совершают, простите за выражение, ненормальные люди с позиции людей, не знающих Бога. Это просто ненормальные. Осмелюсь сказать, когда приехал в Америку, я неоднократно слышал такую фразу: если ты будешь проповедовать Евангелие, ты будешь мешать людям жить, и они тебе за это отомстят. Я это хорошо помню. Я прекрасно понимаю и вижу сегодня эти льды в сердцах людей. Я понимаю, что когда звучит слово, то это слово, оно какое-то ненормальное. Оно мешает жить. Чего это? О чем это? Забудь, мы в Америке. Бог один. Евангелие одно. Мы к Нему сегодня вновь обращаем наше внимание для того, чтобы еще раз Слово Божие проговорило к нам. Еще раз внимание наше могло быть обращено на нас самих. Может быть, кого-то Господь сегодня чьи-то льды в чем-то сердце растопит. Может, кто-то скажет: все, хватит жить в свое удовольствие, заниматься своими идеями какими-то, я посвящаю жизнь свою на служение Богу. Возможно, кто-то из вас уйдет вместе с Павлом. Это будет замечательно. Это будет замечательно, друзья. Поскольку действительно Господь действительно созидает свою церковь. Писание говорит о том, что Он избрал и поставил людей, одни трудятся для проповеди Евангелия, а другие трудятся в церкви. Это одно служение, потому что церковь одна. Поэтому действительно и сегодня Господь ожидает. Ожидает, где же эти посвященные люди? Не те, которые, может быть, много научились говорить, которые все правильно понимают, среди правильных верующих находятся, правильную семью имеют, правильное ведение имеют. Господь сегодня не ищет правильных людей, Он ищет посвященных людей, которые действительно понимают, что только так служение Господне будет распространяться. Мы с вами сегодня сделаем еще одну попытку заглянуть в одну крепость. Мы уже не первое служение заглядываем туда, пытаемся заглянуть. Крепость – это наше «я». Мы продолжаем наше рассуждение по беседе формирования и развития христианского характера. В прошлый раз мы говорили об эмоциональности. У нас не так много времени, но мы желаем все равно пригласить вас прочитать текст Писания и некоторые очень серьезные, очень глубокие мысли предложить для всех нас. Они будут ценными. Мы сегодня будем говорить об интересной теме самоосознания. Я проще скажу, что мы о себе думаем. Это термин, понятие самоосознания. Мы сегодня будем говорить о том, что я о себе думаю. Я приглашаю вас прочитать послание к Римлянам, 12 глава, 3 стиха, 3, 4 и 5. Послание к Римлянам, 12 глава, стихи 3, 4 и 5. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Мы говорили в прошлый раз об эмоциональности, тоже достаточно серьезная мысль. Я надеюсь, что все-таки она заставила нас подумать, поразмышлять о том, а какую роль во мне проявляет эмоциональность. Вы помните, очень коротко хочу сказать о том, что именно эмоции, с которыми мы что-то либо говорим, либо делаем, указывают на самую настоящую правду. То есть не то, что мы говорим, не в этом правда, а правда в том, как мы это говорим. Мы проводили с вами статистику о том, что если успешная проповедь, то только 7% успеха приходится на информацию, которую люди слышат. 38% на дикцию и 55% на эмоции. Поэтому неудивительно, что сегодня верующий обязан очень серьезно думать о том, а что я из себя представляю в эмоциональном плане, понимая, что эмоции действительно сегодня играют огромную роль в нашей жизни. Мы также коснулись очень важной еще истины о том, что сатана при помощи наших эмоций, при минимуме усилий, он их не прилагает много, но он наносит максимум поражений. Достаточно ему найти слабого верующего сегодня в церкви и вложить в его уста какую-то грязь на кого-то. И этого достаточно, этого уже достаточно. Эта грязь вышла, а сатана стоит и руки потирает. Как у нас переносчики здесь начинают суетиться, приняли, добавили, передали. Игра, знаете, такая, передай другому, только не мне. И вот мы передаем со своим довеском. И в итоге, когда до человека доходит информация о нем, он говорит, слушай, о ком вы говорите? Это тебе, как обо мне? Я говорю, вообще это на меня не похоже. Мне недавно пришлось с подобной иллюстрацией соприкоснуться. Говорю, послушайте, друзья, но ведь тому, что вы сказали, ни на одну тысячную, даже на тысячную долю процента нет основания думать так. Откуда эта грязь появилась? Откуда? Она от людей вышла. А кто-то это за истину передает и наносит очень серьезное поражение делу Господнему, церкви Господней. Друзья, не забывайте, пожалуйста, об этом, что мы несем ответственность за наши эмоции. Мы много об этом говорили сегодня. Сегодняшняя тема, она очень близка с той темой, о которой мы в прошлый раз говорили. И думаю, что она тоже заставит нас очень серьезно подумать о том, насколько что мы из себя представляем. Мы сделаем еще одну попытку заглянуть в самую защищенную крепость на всей земле. Это крепость нашего характера. Куда мы даже сами боимся заглянуть, потому что страшно становится, что в душе там может твориться. Как мы о себе думаем? Что мы из себя представляем? Вообще, зачем об этом говорить? Зачем об этом говорить? Надо об этом говорить, потому что Писание об этом говорит. Не думайте, но думайте. И о себе надо думать. Сегодня христианство большей частью приучилось думать о ком-то. Если собираются верующие, скажите, пожалуйста, даже вот вы участвовали во многих рассуждениях. Как много говорит человек о себе, а если говорит, то как он говорит? Он самый большой герой. Как много говорит человек о себе и как много говорит о других. Скажите, пожалуйста, о чем больше мы говорим сегодня? О чем? О других. Почему? А так удобней. А так легче. Разобрать по косточкам, пусть лежит разобранный. Кто-то, может, его соберет когда-нибудь. Это, друзья, к сожалению, большому вот то, что сегодня сатане удается делать среди верующих. Действительно, о каком потом Евангелии можно говорить? Это серьезный вопрос, о каком Евангелии можно говорить, когда внутри у меня непорядок. Если человек неправильно имеет неправильное состояние или неправильное внутреннее положение пред Богом, скажите, пожалуйста, он правильно Христа передаст? Как вы думаете? Если у него положение с Богом неправильное, ему некогда заниматься евангелизацией. Он еще с музыкантом не разобрался. Вот на позапрошлом собрании он сфальшивил. Я ему обязательно подойду и скажу. Я еще не со всеми диаконами разобрался. Я еще с пресвитером не разобрался, что он лекции читает. Нам некогда заниматься собой. Мы кем угодно занимаемся. И нам некогда заниматься тем, что просто действительно, вот Господь послал нам брата сегодня, чтобы еще раз показать на одну важную истину. В то время, когда мы занимаемся недобрым делом. Бог находит людей, которые посвящают свою жизнь. А чему мы посвящаем свою жизнь? Это то, о чем сегодня будет речь. Как я о себе думаю. Как я о себе думаю. Неверное представление о себе мешает нам проповедовать о Христе. Итак, евангельский принцип самооценки. Как мы себя оцениваем? Евангельский принцип самооценки. Еще раз стих 3 перед нами. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Обратите внимание, что вот цитата эта взята из Библии, там несколько скобочек о себе. На языке оригинала это одно слово. Одно слово произносится, Гупер Фроней, Это означает гупер, отсюда гипер, вам знакомо выражение. То есть более, чем это надо. Это действие обращено на себя. И Библия очень прямо говорит о том, что это нормально, когда верующие люди думают о себе. Это правильно, друзья? Это правильно. Но Библия очень прямо говорит, как надо о себе думать. Поэтому очень знакомый библейский принцип, он и здесь просматривается. В чем он заключается? Не, но. То есть что-то есть неправильно, его не надо делать. И очень прямо Библия об этом говорит, а что-то есть правильное, его надо делать. Ну, наверное, проще не скажешь. Это настолько открытый разговор, мне нравится очень рассуждать, и, вернее, изучать Священное Писание. Оно достаточно логично, достаточно конкретно и достаточно ясно излагает вот те истины, которые Богом заложены на страницах Писания. Итак, Евангелие побуждает. Это евангельское побуждение. Евангелие побуждает меня думать о себе правильно. А это и есть самооценка, это и есть самоосознание, это и есть представление о себе. Как я о себе думаю? Не думайте неправильно, если можно сказать другими словами, но думайте правильно, как этот стих можно проще передать. Надо отметить, что если вы внимательны, то дальше мы об этом будем говорить. Вот это выражение «не думайте, а думайте», оно связывает нас с отношениями друг с другом. То есть, когда мы говорим, о чем я могу думать о себе, пред верующим человеком всегда стоят братья и сестры, люди, всегда. Это правильное евангельское мышление. Когда ты думаешь о себе, надо думать правильно, да, Писание призывает нас к этому. Это означает, думай с учетом того, что рядом с тобой находятся твои братья и сестры. Наше поведение, именно наше поведение, оно очень хорошо показывает то, что мы из себя представляем. Именно наше поведение, равно как и эмоции, о чем мы в прошлый раз говорили, они говорят самую настоящую правду. Не то, что мы говорим. Правда не в том, что мы говорим, а правда в том, как мы это говорим. Реальный человек – это не то, как он красиво выглядит, как он научился красиво играть или проповедовать. Реальный человек отражает реального человека наше поведение. А наше поведение отражает то, что мы из себя представляем. То есть, если человек ведет себя скромно, если у него скромное представление о себе, как он будет относиться к другим? Понятно. Но если он слишком показывает, что он самый умный, он все знает, ну и, естественно, свысока он ведет себя, явно показывает на то, что у него слишком завышенная оценка о себе, самооценка. Что это значит? Я большой, я чего-то достиг, я правильно понимаю, а на вас я смотрю вот так, как дядя Степа, великан, из моей молодости, из детства рассказ. Вы все маленькие, а вот я большой. Я пройду по церкви так, что вы все на меня обратите внимание, что это важная персона проходит. Я посмотрю так, что вы поняли и поблагодарили меня за то, что я на вас посмотрел. Извините за улыбку. Вот так мы ведем себя, но это даже, друзья, явное показывает то, что у меня внутри. Наше поведение говорит о том, что мы из себя представляем. Как мы о себе думаем, так мы себя и ведем. Как мы о себе думаем, так мы себя и ведем. У нас нет времени подробно об этом говорить, я думаю, что мы будем этого позже касаться. Еще раз хочу, друзья, напомнить вот одну простую истину. Она является небольшим отступлением от наших рассуждений, но мое желание все-таки об этом сказать. Интересно наблюдать такую картину, если мы иногда спрашиваем, сколько тебе лет, то если нам за энное количество лет перевалило, мы говорим, ну а зачем тебе? Что это значит? Ну, когда за 50 перевалило, ну зачем тебе? Нам неудобно говорить, сколько нам лет. И почему я эту тему затрагиваю? Нам хочется всю жизнь быть молодыми. И мне хочется, это правда. Но люди говорят прямо, и в этом правда. Посмотри в свой паспорт. Посмотри на свой лайсенс. Там на одну строчку только обрати внимание. Это тебе о многом скажет. Но если тебе 50, тебе 50. Если тебе 70, тебе 70. Скажите, пожалуйста, то, что мне, допустим, 50 лет, это плохо? Ну, это просто факт. Брату 70-75, это плохо, что он дожился до такого возраста? Это факт. Кому-то 18 лет. Это плохо? Нет, это факт. Если, допустим, я мужчина, это плохо? Это факт. Вот женщина, это плохо? Это факт. У меня вот эта болезнь хроническая, я до смерти от нее не вылечусь. Это плохо? Это факт. Почему вот это рассуждение хочется приложить? Для того, чтобы мы реально смотрели на себя. Какой возраст Богу нужен? Как вы думаете? Какой? Любой. Почему мы стыдимся лет своих, возраста своего? Почему мы стыдимся болезней своих? Павел прямо говорит, послал мне Господь жало в плоть. Я молился, Господи, забери. Я понимаю, что тебе здоровые люди нужны. Он говорит, достаточно ли тебе благодати моей? Вот и будешь больным до самой смерти. Вот с этим недостатком физическим Павел ушел с этой земли. Друзья, правильно смотрите на себя. Если вы смотрите, да, мне 50, кому-то 18. Друзья, но это не значит, что он лучше, а я хуже. Но было время, когда мне тоже было 18. Правда, один год в жизни, не больше. Было такое время, да? Хотелось бы года возвратить. Но, друзья, правильно воспринимайте свой возраст. Правильно воспринимайте свой пол. Правильно воспринимайте свое финансовое положение. Правильно воспринимайте детей своих. Правильно воспринимайте церковь. Как мы о себе думаем? Друзья, об этом отдельно как-то поговорим, но это тоже очень важная мысль. Самооценка. Самооценка. Что я из себя представляю? Мне хочется выглядеть на 18, правда скажу. Попытался один раз пробежаться и понял, что это уже не для меня. А когда-то на очень длинные дистанции бегал, 15-20 километров, это все равно, что просто спрыгнуть там с первой ступеньки. Но сейчас нет. Я думаю, что когда-то это можно было делать. Умом я пробегаю, это правда. А тело уже не успевает за моим умом. Улыбайтесь, друзья. Это значит, ты должен правильно понять, прошло время твое, вот твой возраст. Благодари Бога за свой возраст. Это ту милость, которую Бог тебе дал. Дал Господь болезнь? Благодари Господа. За все благодарите. Понимай, что Бог с тобой разговаривает. Он формирует в тебе правильный характер. Друзья, мы к этой теме еще немножко позже возвратимся. Мы говорим о том, что Евангелие побуждает думать. И это правильно. Думать о себе, но думать правильно. Завышенная самооценка, если я слишком высоко о себе думаю, завышенная самооценка или мнение о себе, это проявление гордости и неправильной веры. Почему? Откуда это видно? Из текста. Думайте, как скромно, как дальше? По мере веры. Если человек думает слишком высоко, это значит, он думает не скромно, а это уже гордость. И это у него неправильная вера. Если уже прямо рассуждать об этом тексте. Мы поступаем в обществе, исходя из того, как мы о себе думаем. В церкви мы ведем себя точно так, как мы о себе думаем. Мы не другие. Вот как мы ведем себя, такие мы внутри. Смиренное представление о себе, скромное представление о себе. Если мы действительно, друзья, скромны перед Богом, а Писание к этому призывает, как думать о себе? Скромно. Если действительно я скромно думаю о себе, я никогда никого не унижу. У меня никогда сарказма ни против кого не будет проявлено. Я этого не буду делать. Я не унижу, я не обижу. Я всегда обращу внимание. Думайте скромно о себе, по мере веры, которую каждому дал Господь. Надо отметить, что то, о чем мы говорим, здесь евангельское представление о себе основано на том, что Бог дал тебе. Евангельское представление о себе, об этом говорит Евангелие, оно основано на том, что Бог тебе дал. Писание говорит, по мере веры, которую каждому Господь уделил. Контекст явно указывает здесь на какую веру? На спасающую веру? Нет. Контекст явно указывает на то, что Бог дал тебе дар для того, чтобы ты церковь созидал. Дальше об этом явно идет речь. У нас есть один глава, тело одно, одна глава, но много членов. Почему Павел об этом говорит? Именно вот этот контекст явно указывает, что вот это выражение «по мере веры», которую Господь кому дал? Каждому дал, созидает церковь. То есть, что Господь дал? Не веру дал, а дал дар, потому что мы уверовали в Него, для того, чтобы тело Его развивалось и созидалось. Бог каждому дает дар каждому абсолютно для созидания его церкви. 1 Коринфянам, 12 глава, стихи с 4 по 7. Очень ясно об этом говорят. Бог дает дары. Дает не для того, чтобы мы хвалились, а дает для того, чтобы мы проявляли эти дары и тем самым созидали нашу церковь. Какой дар Бог тебе дал, брат, сестра? Какой дар Бог тебе дал? Другой вопрос. Ты этот дар развиваешь? Поступать как? По мере дара, который Господь дал. Ты этот дар развиваешь? Твой дар, он созидает церковь? Если Бог дал дар, то этот дар созидает церковь. Если то, что ты делаешь, не созидает церковь, то не Бог тебе этот дар дал. Он ничего общего с Божьим здесь не имеет. Контроль и постоянное наблюдение за другими, контроль и постоянное наблюдение за другими лишает нас возможности делать то, что мы сами должны делать. Когда мы слишком заняты тем, чтобы наблюдать за всеми, им рекомендацию раздавать. Ты вот это делай, ты то не так делаешь. Друзья, мы теряем время свое, не делаем. Потому Писание прямо говорит, думайте о себе правильно. Думайте по мере веры, которую Бог вам дал, для того, чтобы тело Христово созидалось. Делая за другого, ты не делаешь своего. Вот когда нам хочется всем указывать, как ему нужно говорить, как ему нужно играть, как ему нужно вести, как ему нужно одеваться и так далее, мы заняты только, если мы заняты только всеми, это беда наша. Мы не можем делать своего. Почему? Потому что мы всеми заняты. Поэтому Писание прямо говорит, как вы о себе смотрите, какая ваша оценка самих себя. Не думайте неправильно, но думайте правильно о себе. И думайте по мере веры, которую каждому Господь дал. Сегодня в этом действительно опасность для многих верующих, что мы слишком много думаем о других. Мы не просто думаем, мы иногда ночами не спим, Бог вот как ему донести. И только одним и занимаемся, что пишем в уме руководство для жизни Бога, абсолютно для всех людей. Я немножко допускаю здесь иронию, вы понимаете, что мы часто даже не видим, что мы попадаем в эту ловушку. А потом думаешь, послушай, в твоей жизни-то абсолютно нет никакого возрастания, ты должен подумать о том, что это неправильное положение. Думающий о себе правильно, но не созидающий церковь, не прилагающий усилий, думает неправильно. Если вы думаете правильно, но от этого проблемы, от этого недобрые свидетельства по церкви расходятся, или среди верующих, ваше представление о себе неправильно. Вы неправильным делом занимаетесь. Ваше рассуждение о церкви ясно показывает то, что вы делаете в церкви. Если тогда, когда вы встречаетесь друг с другом, вы больше всего говорите о других, ваше представление о церкви неправильное. И вы не занимаетесь нужным делом, вы не занимаетесь им. Я понимаю, что это прямое рассуждение, которое обращено к людям, верующим, которые считают себя верующими. Ведь верующий тот, кто созидает дело Господне. Тот, который действительно понимает, что не он глава церкви, Христос с ним не советуется. Он ни с кем из нас не будет советоваться. Поэтому призваны делать свое дело, но не заниматься другими делами. Если Бог дал тебе этот дар, почему прозвучал вопрос? Какой дар Бог тебе дал? Ты знаешь этот дар? Ты его развиваешь? Скажи, пожалуйста, или ты забыл про него? Ты забыл, какой у тебя дар, потому что занят очень, может быть, во многом другими. Пусть наше рассуждение о церкви, будет посвящено не вопросу, что это они делают. Ты только посмотри, что он делает. А вопросу, что я должен делать и что я делаю. Господи, делаю ли я то, что ты от меня ожидаешь? Правильно ли я понимаю себя? Господи, ты дал мне этот дар. Для чего? Господи, прости, что он не проявляется. Основа евангельского осознания, или правильного понимания себя в понимании, в глубоком понимании слов. Я в теле Христа. Как можно правильно о себе думать? Основа размышления только одна. Я в теле Христа. Хочется добавить, я там не один. Я в теле Христа. А там очень много других членов моих братьев-сестер. Евангельское представление о себе И характер верующего человека, то есть евангельское или правильное представление мое о себе, ваше представление о себе и правильное развитие характера, друзья, возможно только в церкви Христа. Отдельно это не получится. Я дома святой, как приду в церковь, увижу того другого, настроение пропало. Это неправильное представление. Мое правильное развитие, правильное понимание себя и мое правильное духовное развитие возможно только в теле Христа. Об этом текст очень ясно говорит, чтобы мы представляли, что в теле Христа много членов. Я там не одинокий. И не сказано, что одни члены большие там, а другие маленькие. Не сказано об этом, не так ли, друзья? Мы прочитали с вами начальный текст. Там сказано, члены тела Христова. Все, что это значит? Это значит, что Бог на нас смотрит одинаково. То есть, или это члены тела Его, или это не члены тела Его. И на этом все. Бог каждому из нас дал дар, каждому из нас. И ожидает, что тот дар, который Он дал мне, Он его будет развивать, я его буду развивать. Если я пытаюсь сегодня, будучи не музыкантом, объяснять, как ему играть, я занимаюсь не своим даром. Если Бог дал ему этот дар, пусть он развивает его. И если он его не развивает, Бог с ним будет разговаривать. Если Бог дал дар молитвы, молись, сестра, брат. Бог дал дар регента, развивай, брат, сестра, это служение. Бог дал дар служителя, брат, развивай это служение. Кому он дал? Ведь Господь же распределяет дары. Если Он одному дал этот дар, а другому дал другой дар, если это действительно дар от Господа, это значит, что Бог знает, какой дар каждому дать. Один дар не может быть выше другого. Эти все дары даны для того, чтобы Церковь Господня созидалась. Поэтому это важная, друзья, мысль, чтобы мы понимали, что мы правильно развиваться, как верующие люди, можем только в Церкви Христовой, не в кругу своих друзей и единомышленников, а в теле Христа, где я реально понимаю, у этого брата вот этот дар, слава Богу за его дар. Брат, развивай его. У этого брата вот этот дар или у сестры, слава Богу, развивай, сестра или брат, этот дар. Вот откуда формируется наше правильное представление о церкви. Отсюда и уважение к тому, кто трудится. И неважно, хоть этот брат открывает, закрывает двери, или порядок наводит в помещениях. Неважно, друзья, Бог дал дар человеку. Он посвящает себя развитию этого дара. Написано, уважайте трудящихся, Господи. Если вы ничего не делаете, друзья, вы это явно знаете, что, допустим, если вы не делаете, вы знаете, что вы ничего не делаете. А я вот это, я прихожу в воскресенье на собрание, а я в хоре пою раз в месяц. Это не служение, друзья. Это не служение. Бог дал дар, которым надо развивать церковь ежедневно. Это важно, друзья, мысль, что мы правильно относились к другому. Если Бог действительно, и это признано, что Бог дал вот этому брату вот этот дар, уважайте его, когда он его развивает. Это не важно, какой это дар, друзья, я хочу еще раз подчеркнуть. Это не важно. У Бога очень много даров. Тело одно, оно единое, а членов в теле очень много. Развивая свой дар, я способствую этим самым развитию тела Христова. Несколько мыслей еще, друзья, мы приближаемся к завершению. Евангельское представление, повторим, евангельское представление о себе и характер верующего правильно формируется только в теле Христа. А в теле Христа уважительное отношение друг к другу. Вы когда-нибудь видели, что рука дерется с ногой? Видели? Глаз возмущается с ухом, ты хоть рядом, ты мне надоел. Но не было такого, друзья. Почему в верующей среде это происходит? Почему? Причина одна. В теле Христовом конфликтов нет. А вне тела Христа есть конфликты. Если мы конфликтуем друг с другом, это значит, что вы вышли из Христа. Может, слишком смело заявление? Объясните по-другому наше поведение. Да, мы спотыкаемся, мы согрешаем, но Божье дитя, согрешив, тут же бежит, просит прощения. Не так ли? Если я долгое время хожу с этой обидой, годами там бурчу, бум-бум-бум-бум, хоть и разговаривать могу, а мычу. О чем идет речь? У меня неправильное представление. Я не в теле Христа, я смеюсь сказать, может, слишком неудобные вещи, мы говорим, они меня касаются. Потому что они заставляют меня правильно воспринимать моих братьев-сестер. Бог дал определенный дар, который я должен развивать, равно как и вы, братья и сестры, друзья. Я его должен развивать. И я воспитываю себя, считаю это правильным, правильное отношение к брату, к сестре. Что бы он ни делал в доме молитвы, что бы он ни делал для созидания церкви, неважно, пусть это служение никто никогда не увидит. Это правильное отношение к тому, кто созидает тело Господне, точно так, как ты это делаешь. Может быть, ты перед людьми это делаешь, а другой невидимо это делает, когда никто не знает, но мы одно тело созидаем. Я благодарю Бога, что Бог действительно формирует правильное отношение, уважительное отношение к тому, что совершает труд брат или сестра. Действительно, мы можем развиваться правильно только в теле Христом. Евангельское мышление о самом себе исходит из чего оно исходит? Откуда я могу правильно представить, как я могу, вернее, из чего исходит мое правильное представление о самом себе? Первое. Из понимания того, что мне дано. Откуда евангельское представление о себе у меня формируется? Из понимания того, что мне дано, за которым обязательно следует посвященное проявление полученного дара. Если я понимаю, что вот это Бог мне дал, у Божьего дитя никогда не будет такого колебания, делать или не делать. Если он понимает, что это Бог дал, и он дает только для того, чтобы тело его развивалось, Божье дитя никогда не будет непосвященным. Я осмелюсь это прямо, друзья, сказать. Божье дитя, кто действительно рожден свыше, кто действительно спасенный, кто действительно уверовал в Господа Иисуса Христа, он всегда будет посвященным Богу. Всегда. Мы не говорим о степени посвящения, но он будет посвящать свою жизнь Богу. Чему наша жизнь, друзья, посвящена? Чему наша жизнь посвящена? Итак, евангельское мышление себе исходит из понимания того, что мне дано далее, из осознания уникальной красоты сотрудничества в созидании церкви. Друзья, это, возможно, для нас звучит просто, вот такая красивая фраза. Но когда читаешь о служении Павла, убеждайся в том, что это действительно так. Павел наслаждался этой красотой сотрудничества с братьями и сестрами. В этом правильное понимание себя. Если ты не видишь себя, себе boring, so boring, это so скучно. Ой, вот что они здесь, да вот и песни, и то не так сказали. Да ты просто уже сам себя изгнал из церкви. Ты даже не понимаешь, насколько это приятно. Ты ничего в эту церковь не вкладываешь, поэтому тебе всегда легко ее критиковать. Но если человек действительно вкладывает в церковь, Бог дает дар для того, чтобы он созидал церковь. И когда человек проявляет старание, посвящение Богу, вот только тогда он понимает красоту сотрудничества, только тогда. Девочка, сыночек там, доченька, попробуй. Знаешь, не пожалеешь. Не хочу. И вот наконец-то попробовал, а потом слушай, да еще. Вы вспоминаете детские такие примеры. То же самое, друзья, здесь. Если мы не включились в созидание церкви, мы никогда не ощутим красоту сотрудничества. Рядом со мной находятся замечательные братья и сестры. Я настолько поглощен созиданием церкви, что мне все равно, я не обращаю внимания на их где-то ошибки, не придираюсь точнее к ним. Я не слежу, я не контролирую его. Брат, за руки, пойдем вперед, вперед, брат, Господь с нами. Брат приводил замечательный пример. Господь с нами. Но если Господь с нами, вот тогда Он будет с нами, друзья. Вот тогда это явно будет просматриваться в моей посвященности Богу. Мы говорим о евангельском мышлении, которое исходит из понимания того, что мне Бог дал, из понимания того, какая красота в том, что рядом находятся братья и сестры, с которыми мы вместе можем созидать тело Его. Далее, из осознания необходимости в других для личного духовного возрастания. Брат, сестра, пойми, что без братьев, сестер ты не сможешь развиваться правильно, не сможешь. Вот такие странные вещи Писание нам предлагает. Ты не сможешь правильно расти. Не думайте о себе, но думайте о себе. И контекст явно указывает, что думание о себе всегда связывает нас с окружающими людьми. мы не можем развиваться отдельно. Личный духовный рост, мой личный духовный рост, может происходить при наличии роста других. Растет ребенок, тело ребенка. Скажите, пожалуйста, что быстрее у него растет? Руки, ноги, голова? Что быстрее растет? Все вместе. Все вместе. Друзья, вот об этом речь. Все вместе растут. Не может быть так, рука уже выросла, там такая уже, простите, как у меня там волосатая, большая, а нога там такая, ребенка там еще у нее маленькие размеры носит обуви, простите. Но не может такого быть, правда? Вместе тело растет. Для кого эти примеры приведены? Почему здесь Духу Божьему угодно было указать на тело? Что в теле много членов. Для кого это? Для меня, друзья. Для вас написано. Чтобы мы понимали, что тело вместе растет. Не может отдельная рука, она уже совершенная, она уже современная, а нога где-то там, пусть она еще в 19 веке находится. В теле Христовом такого просто, друзья, невозможно. Чем глубже понимание сути церкви, чем больше я это понимаю, тем скромнее и посвященнее, скромнее в отношениях с другими и посвященнее в отношении с Богом ведет себя верующий. Чем глубже он понимает, что такое Церковь Христа, тем скромнее он ведет себя среди верующих людей, и тем посвященнее жизнь его Богу. В понимании необходимости быть посвященным Богу, в понимании необходимости быть посвященным Богу, кроется евангельская истина о подлинной любви к ближнему. В понимании моей личной посвященности Богу, Христу в созидании церкви, кроется основание для моей правильной любви к моему брату или сестре. Если ты понимаешь, что он в теле Христовом, ты будешь его любить, потому что это одно тело. Это не разные тела. Это мы сегодня создали братство всевозможные, организации создали, и потом стращаем. А он не в нашем теле, он не в теле братства, он не в теле объединения. Мы это создали, а у Христа такого нет. Нет никаких тел, кроме тела Христа, никакого другого тела нет. Итак, друзья, красота, понимаем ли мы красоту того, что Бог дал такую особую привилегию, подарил мне братьев и сестер. И когда мы с ними трудимся, тогда мы понимаем, насколько это удивительное строение, которое Бог формирует из живых людей. Критика со стороны ближнего уже не вызывает во мне бурю эмоций и желания доказать свою правоту. Если мы в теле Христа, то не возмущает, чего ты ко мне подошел, чего ты мне это говоришь. Вместо этого появляется сожаление. Подошел брат и говорит, послушай, зачем ты это сделал? Ну ты же не прав. Если человек не в теле Христа находится, это сразу закипает. Закипает. А вы докажите, что я еще не прав. Но если человек действительно понимает, что это тело Христово, он, знаете, о чем сожалеет? Сожалеет о том, что он дал повод брату или сестре обо мне плохо подумать. И он просит прощения, прости, брат. Ну, где-то, возможно, это не заметил, прости, брат. Он никогда не будет возмущаться и защищаться, никогда. И Христос это явно показал в своем служении. Вы помните, когда его оклеветали, он молчал. А что ты не доказываешь ничего? Ты же Бог. Ты сейчас можешь сказать пару ангелов, зачем там нам несколько легионов? Ты одного ангела пошли, они все сейчас мертвые будут. Не делает этого Господь. Христос явно показал, что есть небесная красота, есть небесные стандарты, которые с человеческими никак не схожи и никак не похожи на них. Павел приводит верующих к ясному представлению о себе. Вот в прочитанном тексте Писания. Верующий человек, ты, если действительно ты верующий, ты член тела Христова. Верующий человек, ты член тела Христова. Часть команды Христа, которая ему повинуется. Ты член тела Христова, член замечательной Божьей команды, которая повинуется Христу, чтобы тело его развивалось. Вы же братья друг другу. По отношению друг к другу мы братья. Это очень серьезная мысль, серьезное послание, которое разрушает наше с вами возвышенное самомнение, самосознание. Почему со мной не считаются? Почему меня обошли? Почитай вот 12 главу послания к Римлянам с 3 по 5 стихи. И ты поймешь, почему тебя обошли. Потому что ты не в теле Христа. Поэтому тебя и обошли. Будешь в теле Христа, тебя не обойдут. Рядом с тобой будут братья и сестры. А проблема не в том, что тебя обошли, в том, что ты неправильно относишься к братьям и сестрам. В этом твоя беда. Итак, что вы думаете, уважаемые слушатели, о самих себе? Что вы думаете о вашем участии в созидании церкви? В чем проявляется ваше личное участие в созидании церкви? Как я себя о себе думаю, так я и веду себя в церкви. Как, в чем проявляется ваше личное участие в жизни церкви? Как вы воспринимаете других верующих? Если вы для них сегодня судья, прокурор, обвинитель, что, к сожалению, имеет место, то сегодня для вас время для покаяния. Если вы судите брата, выносите ему приговор, если вы его обвиняете, то вот сейчас время для покаяния. И для этого не надо многие песни петь и голос менять, что, к сожалению, сегодня делается при покаянии. Сегодня время для покаяния. Если у вас неправильное отношение к брату или к сестре, сегодня Бог дает вам привилегию покаяться. Покаяние, поменяйте мышление, попросите у Бога прощения за то, что ваше отношение к Богу было неправильное. И Бог вам даст совершенно новое представление о рядом находящемся брате и сестре, в котором вы кого увидите? Возлюбленного брата в Господе и сотрудника во Христе. Это реальность, друзья. Это евангельская реальность, которая помогает нам, вот этот текст прочитанный, помогает нам действительно оценить, посмотреть на себя, правильно ли я себе думаю. И Бог сегодня дает нам особую привилегию по-другому посмотреть на рядом находящихся, увидеть красоту того, что вокруг меня, оказывается, замечательные братья и сестры. Я даже не представлял, что они такие. Бог сделает эту работу в нас, если сегодня каждый из нас будет правильно о себе думать. Не думайте о себе неправильно, но думайте скромно, по мере веры, которую дал Господь каждому. Дал тебе Господь этот дар, развивай его. Когда будешь его развивать, поймешь, что не надо отвлекаться на других, а надо своим заниматься. Вот в этом красоту ты увидишь, что и будешь, брат и сестра, давай, мы дело Господне созидаем, мы тело Христово созидаем. Тогда по-другому будешь смотреть на братьев и сестер. Друзья, если кто-то еще думает, а правда ли это, а не сказка ли ты говоришь, мы еще раз говорим, вполне возможно, для многих сегодня Евангелие становится каким-то странным, нелогичным, каким-то нестандартным, нерациональным. В этом нет ничего удивительного. Почему? Это Божье Слово. И с человеческим мнением оно не совпадает. Поэтому в этом нет ничего удивительного, друзья, что у нас может быть вот такое непонимание. Наше личное духовное развитие в теле Христа возможно только вместе с братьями и сестрами, только внутри Его тела. Позвольте еще раз процитировать текст, который мы с вами вначале прочитали, и у нас будет время для молитвы пред Богом, для покаяния каждого из нас. Послание к Римлянам, 12 глава. «По данной мне благодати, каждому, всякому из вас говорю», буквально каждому, «не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, они разные эти дела, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого – члены. Друзья, пусть эти слова, на которые мы сегодня вместе обратили внимание, помогут нам еще раз соприкоснуться с простой библейской истиной. Как я о себе думаю? Как я себя представляю? Насколько ценна для меня Церковь Христова? Насколько я радуюсь, видя моих братьев и сестер, к святым и к дивным твоим, к ним все желание мое? Радуетесь ли вы тому, что вокруг вас находятся братья и сестры. Радуйтесь ли вы? Дай Господь, чтобы эти небольшие размышления, они помогли нам еще раз по-евангельски посмотреть на себя. Не думайте неправильно, но думайте правильно. И пусть в этом имя Господне будет прославлено. Пусть в этом Господь с радостью будет смотреть на каждого из нас. Если Господь коснулся кого-то, сердца, кого-то здесь присутствующих, друзья, и вы реально видите, что неправильное положение пред Богом, еще раз хочется сказать, это время для покаяния. Вот сейчас время для покаяния. И оно дано по благодати Господней, по милости Его. Аминь. Мы будем молиться.